палаты.
Всем доброе утро. Открываем очередную нашу программу. Ксения Басилашвили, доброе утро.
Доброе утро.
Сергей Бунтман. И сегодня, да, действительно, у нас есть и YouTube, канал «Дилетант», не забудьте. И чат YouTube работает, и смски, которые вы будете нам посылать по телефону +7 985 970 45 45. Третьяковская галерея. У нас сегодня и доброе утро, и сегодня Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковки. Просто скажу, я не буду говорить Всероссийского музея.
Ой, нет, не надо.
Не надо? Не надо. Хорошо, доброе утро. И сегодня Ирина Горлова у нас, тоже наш замечательный друг, заведующий отделом новейших течений. Мы сегодня поговорим о выставке Кабаковых «Будущее возьмут не всех». Я надеюсь, что нас все-таки возьмут с вами.
Хотя Кабаков, например, сам сомневается, возьмут ли его, я так понимаю.
Конечно,
да?
Конечно, потому что в этой инсталляции, которая является центром экспозиции, на платформе, отвергнутые уходящим поездом, валяются именно его работы.
Его работы.
Его,
да.
Работы.
Именно его работы.
Нет, ну это...
И это вот такой показатель потрясающей самой иронии.
Ну, конечно,
которая,
да,
столь свойственна потому этому что... человеку, нет, этому художнику.
Нет, ну это пафосные крики «Я к вам приду еще в будущем, и вы меня все будете почитать величайшим из классиков». Это можно тоже только говорить с великой иронией.
Я можно скажу свои впечатления, да, сначала? То, что я могла...
Ты, как всегда, как...
Да, да, как пионер, да.
Отличница, Ксюша.
Пример.
У нас,
да. Я сравниваю две выставки, потому что они проходили друг за другом. Выставка Кабакова в Эрмитаже, она шла летом там, и вот сейчас открывшаяся в Третьяковской галерее. Они получились, знаете, абсолютно разные. Вот я не знаю, в чем здесь. Может быть, это два города вот так вот повлияли. Может быть, это два здания разных абсолютно. Потому что в Петербурге Кабаковы выставлялись в главном штабе, который внутри, да, приобрел такие, может быть, хай-тековские иногда очертания. А Третьяковка находится в центре Москвы, несмотря на то, что здание тоже не старинное, да, ощущение, что, ну, выставка получилась более московская, а значит, более эмоциональная в Москве.
Ну, может быть, ты вот это московско-питерские дела, здесь, может быть, личные дела того, кто делает. Просто.
Может быть. Но вот в Петербурге...
Художника, который и архитектора, который делает.
В Петербурге мне Кабаков показался таким рациональным художником, художником неэмоциональным, художником, который вот не затрагивает моей, ну, лично моей души, может быть, у других было иначе. И когда я шла на выставку московскую, я вот находилась под таким вот впечатлением и думала, ну, я быстро пройду по залам, просто чтобы знать, вот к эфиру, чтобы быть в курсе. И я пришла, и меня тут же эта выставка схватила. Вы знаете, вот этим вот жуком огромным, который встречает каждого, кто входит на выставку, вот как с ладошки у ребенка, да, вот этот детский жук, и малыш смотрит, и жук кажется гигантом, да. Кабаков так вот представляет нам его. И вот дальше я, Кабаков меня схватил, повел и не отпускал. Я не могла выйти из этой экспозиции. Я ходила и думала, боже мой, как здорово, что есть такой художник, который сочувствует нам всем сегодняшним живущим. Что вот есть художник, современный художник Илья Кабаков, который на самом деле художник-передвижник. Который на самом деле ты очень уже, русский художник.
Ты уже все рассказал, вот уже все.
Нет, ну свое впечатление. И я его сравнила, как это ни странно, с таким вот художником, с талантом, как Федотов. Да, как Федотов, хотя Федотов был там прежде всего живописец, да, и рисовальщик.
Кабаков тоже прекрасный живописец, рисовальщик.
Ну, в смысле, что он не делал инсталляции, хотя он впускал текст своей работы, кстати говоря.
Да.
Но это художник, который вот сочувствует нам, хочет помочь и работает, вот на мое было ощущение, вот ради нас, и не ради себя, как я думала, когда я иногда смотрела работы Кабакова. Вот не только ради искусства, но и ради людей, которые это искусство смотрят.
А теперь ваше.
Вот не знаю, права я или нет. Это мое впечатление зрителя.
Попробую сформулировать свое впечатление от того, что получилось в Третьяковской галерее. Но давайте начнем с того, что, во-первых, Кабаков – московский художник. И Кабаков – часть московского концептуализма, очень важного явления в отечественной культуре в конца второй половины XX века. В отличие от Эрмитажа, где прошло уже две выставки Кабакова. Правда, это не были ретроспективы, как та экспозиция, о которой идет речь сейчас. А Третьяковская галерея, в это сложно поверить, впервые представляет творчество Кабакова. А более того, это первая такая вот масштабная ретроспектива в Москве, потому что проект, который делался в гараже, это был проект, это была огромная гигантская инсталляция. То, что мы показываем, это работа, начиная с самого начала 60-х годов и заканчивая самыми последними работами. А Кабаков до сих пор работает, работает каждый день с 7 до 12, он проводит своей мастерской. Во-вторых, мы, наверное, постарались осмыслить его творчество как тоже некое явление, некий артефакт, и сделать экспозицию, которая сама, по сути, является огромной художественной инсталляцией. И этим, наверное, определяется и ее цельность, и то, что мы вместе с Ильей и Эмилией Кабаковыми очень точно, аккуратно, настойчиво, но при этом давая определенную свободу, ведем зрителя по этой экспозиции. Она вся осмыслена от начала до конца, у нее есть своя концепция. И главное, что у этой экспозиции есть невероятно правильная и точная архитектурная концепция. Спасибо Евгению Викторовичу Ассу, которого мы пригласили работать над этой выставкой. И мне очень приятно, что в конце концов, хотя баталии были очень бурные, Эмилия Кабакова признала, что это первый случай, когда они работают над выставкой с архитектором, который выстраивает все пространство. И действительно, мне очень приятно, что многие, кто писал о выставке, действительно оценивают ту архитектуру и те пространства, в которые вписаны самые главные работы Кабакова. Здесь, конечно, получилась гораздо более цельная коммунальная квартира, три инсталляции в одном большом пространстве. Очень точно помещен поезд, и инсталляция «Будущее возьмут не всех». И в предпоследний зал — это лабиринт, где ты проходишь по темному коридору, на стенках которого коридор такой, как в любой коммунальной квартире. Я в коммунальной квартире жила и могу сказать, что больше ВАДа я в своей жизни не видела. Так вот, ты идешь по этому коридору, а на стенах висят рамки с фотографиями, коллажами и воспоминаниями матери Кабакова, прожившей для сегодняшнего человека немыслимую жизнь, но я могу сказать, что ее жизнь очень похожа в чем-то на жизнь, например, моей матери, которая ушла из жизни, когда мне было всего 21 год. И ты проходишь все круги ада, и при этом у тебя возникает в какой-то момент ощущение, что ты никогда не выйдешь из этого лабиринта, что ты пошел по какому-то иному пути, попал в какое-то другое измерение, и выхода нет. И в конце концов ты, наконец, доходишь до этой полуоткрытой двери и попадаешь в последний зал с инсталляциями «Как встретить ангела». Извините, повторюсь, вот из этого ужаса, мрака и ада, и вообще из представления об огромном количестве страхов и фобий, которые от начала до конца влияют на нашу жизнь, окрашивают нашу жизнь. И это не только жизнь советского человека. В чем еще великая, мне кажется, особенность творчества Ильи Кабакова, что и в этом, наверное, причина его невероятной известности на Западе, что то, о чем он говорит, представляя как бы историю маленького советского человека, на самом деле это рассказ о любом человеке, живущем внутри системы. Иногда система становится невероятно жесткой, иногда послабше, но мы все живем в системе и все испытываем от соприкосновения с этой системой серьезнейшие мучительные травмы. И вот пройдя через весь этот путь травм, при этом окрашенный невероятной иронией, достаточно вспомнить расписание поведения семьи Макушанских, А ты выходишь из этого...
Да, поговорим еще.
Да, конечно. Выходишь из этого лабиринта и попадаешь в зал, как встретить ангела, и возникает надежда на то, что только от тебя зависит, встретишь ты ангела или нет, но что такая возможность
да.
существует,
да.
несмотря на то, что ты должен соорудить лестницу и подняться на 1200 метров вверх, преодолев множество ступеней в течение 2 дней.
Да.
Вот, и ты уходишь с каким-то совершенно иным ощущением, со слезами на глазах, потому что они не успевают высохнуть после выхода из лабиринта, но на каком-то невероятном эмоциональном подъеме, и чувствуешь, что вся твоя душа, вот как американские горки, да, ходит ходуном. И это то потрясение, которое ты редко испытываешь даже в залах с классическим искусством, и которые ты редко испытываешь в залах, которые представляют современное искусство. И заканчивая, просто хочу сказать, что эта выставка и искусство Кабакова, мне кажется, сильнейшее подтверждение того, сколь великим и сколь сильно воздействующим на человеческое сознание может быть современное искусство, и что эта концепция тотальной инсталляции, предложенная Кабаковым, может с тобой сделать, и что вывод один – это действительно великое искусство, и это искусство сегодняшнего дня.
Для вас самое изменилось, когда вы ходили уже, потому что было сделано обоими художниками, плюс Евгением Ассом было сделано у вас. Для вас изменилось ощущение Кабакова, которое вы знаете очень и очень и очень давно и хорошо?
Ну да, я была в числе немногих людей, которые видели знаменитую экспозицию в Бруклине, собрание Джона Стюарта. Угу. Это было самое значительное собрание работ Кабакова, и я очень рада, что в этой экспозиции нам удалось показать довольно большое количество работ из этого собрания, но вот собранные вместе, так как они собраны для этой выставки, вот в этом балансе ранних и поздних работ, балансе живописи и инсталляции и моделей, для меня самой все как бы окончательно встало на свои места, и я действительно лучше, чем раньше, поняла вот то, о чем вы говорили, о том, что этот человек говорит о страхах и болях каждого из нас, но что, невзирая на его невероятную иронию и потрясающее чувство юмора, все-таки это искусство имеет какую-то мощнейшую гуманистическую направленность.
Угу.
Это не высмеивание или ирония, или игра с приметами советской цивилизации.
Что тоже возможно.
Это, да, это тоже, есть, да, но не это главное. Не это главное.
Это не это главное.
А там же мелькнуло, да, там же мелькнуло, и как раз вот было всё, новым.
И
было новым для меня.
Я пока заканчиваю.
Да, я думаю, о ком это, о чем, и сам вот сам Кабаков, да, вот на самом деле, если ты его увидишь, он нисколько не великий, да, то есть это не...
Ух, нет, совсем
да,
нет.
Нет, я имею в виду внешне, да, но это вот такой вот один из нас, скажем, вот так вот, да, если ты увидишь в толпе, предположим. Это не какой-то художник там в шляпе, да, и в ботфортах.
Плаще, да.
Да, в плаще и в ботфортах, и с пером. И я тогда подумала, что самое близко, наверное, образ, который мне представляется, это, наверное, какой-то гоголевский образ. Это, наверное, какой-нибудь вот Акакий Акакиевич, да?
Нет, это... Акакий Акакиевич – это нехороший.
Почему? 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 Да. И вот... Ну почему? Это такой вот гоголевский, это череда русских маленьких героев, маленьких людей, за которых всегда вступалась русская литература, русское искусство. Ну а как же?
Ну в этом плане он абсолютно русский художник.
Вот.
И именно поэтому русский художник во всех возможных смыслах. Именно поэтому, когда мы в 2005 году делали выставку «Россия» с восклицательным знаком музея Гугенхайма, человек, который улетел в космос, был той работой, которая завершала всю экспозицию, начинавшуюся с икон XI века. Потому что это та же мысль, и вот не случайно именно эта инсталляция на обложке каталога, потому что это про вечное и иногда абсолютно невыполнимое желание и просто одержимость из реальности и из тащащего тебя вниз каждодневных будней, достичь вот того пространства верхнего горнего мира, ради достижения которого ты готов в том числе и пожертвовать своей жизнью. Именно поэтому такое вот самоотречение и в русской литературе Творца, самоотречение Творца. В русской литературе, в русском искусстве вы упомянули Федотова, да, «Анкор, еще Анкор» и последовавшее за этим сумасшествие.
Да.
Именно ради того, чтобы достигнуть того, что почти невозможно воплотить.
Тогда Ирине.
Да, передаем.
Причем это моя личная точка зрения, но тем и потрясающее творчество Кабакова, что каждый видит в нем что-то, что, наверное, наибольше отвечает его собственным мукам, чаяниям, мыслям, намерениям.
Ну, Ксения, на самом деле Кабаков сам очень часто говорит о Шинели, да, и о Гоголе, и постоянно вспоминает именно этого героя. Да, то есть вы говорили об Акаке Акакевиче, хотя, конечно, мне кажется, что все его персонажи, там персонажи альбомов, персонажи инсталляции, они такие еще визионеры, поскольку они одержимы какой-то идеей побега, ухода, полета, да, из этой реальности, этой жизни, они иногда осуществляют эти, собственно, свои мечты. Поэтому тут такая смесь гремучая между Гоголем и уже, может быть, утопиями русского авангарда, да, от которых которыми тоже Кабаков иронизирует.
А давайте просто поговорим, может, подробнее, потому что мы говорим Кабаков, да, может быть, для многих это просто имя, известное имя, да, и не все представляют на самом деле, кто это и что это за художник, да, то есть что мы можем увидеть, если мы придем к вам, мы поняли, что будем проходить по такой тотальной инсталляции, у вас даже есть путеводитель по ней, вот я сейчас его в руках держу, бесплатно он выдается на входе, комната 1, по сути, попадаем в коммунальную квартиру, комната 1, комната 2, комната 3, то есть сколько всего комнат? 13 комнат. 13 комнат. Но в некоторых комнатах зритель может оказаться просто обескураженным, потому что он будет стоять, а на стене будет там пустой фактически лист, да, условно говоря, холст, да, с каким-то маленьким кусочком нарисованным. А где-то будет один текст.
Ну да, так и было. Да.
Один текст, как действительно в коммуналке писали, кто когда убирает там туалет, комнату и так далее, кто когда принимает душ. Как вот это все понимать?
Принимает что?
Душ, ну там...
А это когда он есть.
Это полная регламентация.
Да.
Вот зачем?
Шикарные люди, у вас душ.
Зачем да. это? Нет, я когда жила в коммуналке, у нас была общая ржавая ванна.
Да.
А ну у вас была.
Ходила с картошками, с
красиво, да.
Сосед мне стирал кроссовки.
Ну хорошо, да.
Как это понимать? Да, как вот это понимать? Вот человек стоит, вот текст он видит, потом пришел, не знал.
Ну, на самом деле же, да, как уже из Эльфира говорила, о том, что вся выставка построена как тотальная инсталляция. И в этом, может быть, тоже важное различие от Эрмитажа, поскольку у Эрмитажа была более сложная ситуация, да, вы понимаете, что здание главного штаба, оно такое более сложное, им пришлось разрывать пространство, разрывать экспозицию, и потом там было важно, почему он воспринимался таким величественным, там, да, таким чуть-чуть отстраненным, холодным, поскольку зритель входил там через пространство инсталляции, в будущее возьмут не всех. Да, то есть мы сразу попадали
это
в темный зал, уходящий, видели уходящий поезд, эту надпись, и в этом было такой настрой, как бы торжественный, такой странный, мы думали, кто же этот человек, которого не взяли в будущее, и дальше уже зрители начинали...
И поэтому у него выставка в Эрмитаже.
Да, и дальше уже мы начинали как бы искать вот эти свидетельства того, кто этот герой, и вообще кого возьмут в будущее из этих персонажей Кабакова, и действительно, это давало какое-то другое настроение. Мы же входим в пространство, где сразу висит уютный жук, хоть он очень большого размера, но вы понимаете, что это такой как бы детский стих, картина при этом написанная с лессировками, такая большая. И еще мы очень долго сопротивлялись тому, чтобы в этом первом зале была биография Кабаковых.
Вот. И давайте с этого начнем через 5 минут.
Музейные палаты. Музейные палаты.
поговорим с Третьяковской и о Третьяковской галерее. У нас в гостях Зельфира Трегулова, генеральный директор Третьяковки, и Ирина Горлова, заведующая отделом новейших течений. И вот мы вас просто прервали новостями. В тот момент, Ирина, когда вы говорили, что не надо биографию вначале. И вообще, я вам скажу, что вот когда Ксюша сейчас просил напомнить, а вдруг кто не знает, я был бы счастлив, если вдруг кто не знает, пришел бы на выставку и через нее бы познакомился, а потом бы почитал, кто это. И потом бы пришел еще раз. Потому что вот это знакомство, и здесь очень много нам пишут и в чате, что если не производит впечатление, значит, ничего там нет. Если с эмоций не начинается все равно, значит, это все не так. Правы абсолютно ребята, которые нам пишут. Потому что все начинается с своих впечатлений. И тогда у тебя этот человек выстраивается так, как нужно, а не из Википедии. Вот, пожалуйста, Ирина, дальше.
Ну, мне кажется, эмоций там достаточно, вот. Да? Я об этом уже говорила.
Да.
Я не зашкаливаю.
Да, но самое главное, что да, мы действительно сопротивлялись и хотели, чтобы биография была в последнем зале, точнее, даже в коридорчике, через который проходит зритель. Но Эмилия настояла на своем, и вот уже спустя вот несколько дней после того, как выставка была открыта, и когда мы уже много как бы раз ходили по ней вместе с публикой, стало понятно, что в этом есть своя логика, потому что, как и повторяла Эмилия Кабакова много раз, это как бы инсталляция, которая рассказывает о жизни художника, да. И то есть мы даже не вчитываемся сначала в эти биографии, не всматриваемся, может быть, в фотографии, но нам хочется потом вернуться еще раз в этот зал. И вот мы начинаем с Жука, с этих фотографий, биографий, а дальше мы входим в зал, в котором практически почти все картины представляют собой тексты. Да, за исключением одной-двух с изображениями. И вот тут вот очень сложно, да, как бы поймать зрителя, да, потому что
непонятно, что перед такой, это инструкция или вот
что-то. Да. И вот тут все зависит от того, что если он сделает шаг навстречу художнику, да, и как бы позволит себе задержаться там на минуту и прочитать, например, комментарии к ответам экспериментальной группы, то есть, собственно, комментарии, которые являются частью этой работы, и которую, кстати, Андрей Монастырский считает вообще началом московского концептуализма. Да? То есть вот та работа, в которую впервые как бы входит вот это странное комментирование, не просто текст, обозначающий, что это палка, там, паровозик и гвоздь, да? А вот как бы вот те самые голоса, которые будут сопровождать все творчество Кабакова. И вот дальше уже мы втягиваемся в эту замечательную игру и историю, и она нас уже не отпускает.
С выдуманными персонажами, да? Которые
персонажами, которые очень говорящими фамилиями. Они же не просто там Мария Ивановна, там Петрова, а они все со сложными фамилиями, эти обитатели этого коммунального мира, не только коммунальной квартиры, но вообще как бы этого социума, да?
Ну, вообще, для меня идеальная ситуация, когда ты приходишь абсолютно открытый, и вот тебе предлагают что-то сделать. Если ты на это соглашаешься, замечательно, ты идешь дальше. Если ты считаешь, что ты такой умный и все знаешь, и не соглашаешься ни на что, то, в общем-то, мне кажется, что ты так, как та самая дзеновская чашка, уже полон и из ушей все. Вот, и ты не можешь ничего понять, потому что тебе, если ты идешь на выставку, чтобы ты такой умный и сделаться еще умнее, то это, по-моему, не нужно делать. Просто вообще.
Да?
Если ты закрыт для восприятия чего бы то ни
было. Бывает, так приходишь закрытый, да.
Закрыт. Скажи, я закрыт. Повесь табличку.
И все, да.
Лоудство. Да? Все.
Ну вот здесь же еще, вот когда мы приходим на Кабакова, да, здесь же еще что? Здесь же еще история, да, та же вот Москва. Когда Кабаков начинался, да, как художник, это Москва 50-х, да, это Москва 50-х. И там же есть эта Москва 50-х, вот это какая-то жижа строек, да, все. Какая-то ностальгия даже просыпается у тех, кто тогда не жил. Вот у меня, например, как я думаю, как странно, вот эта вот грязь, вот эти какие-то странные какие-то сараи, я не знаю, какие-то разрушающиеся здания, вот эти коммуналки. И вдруг ты понимаешь, что это такая часть большой жизни твоих родителей и тебя. И все вот как хорошо, что кто-то есть, кто это сохранил?
Но это уже такое умственное.
Да не знаю, может быть. Да, да.
Ну, можно я скажу про 50-е? Да, конечно,
история.
В 50-е годы Кабаков все-таки еще мыслил себя как бы внутри поиска какой-то новой живописи. Да? И там висит у нас одна работа же 57-го года, которая представляет собой пейзаж, такой в сезонистском духе. И мы помним, что многие художники в то время были через Фалька, да, знакомы с Фальком, и через Фалька как бы прикасались к Сезанну и вот искали вот ту живопись, которая отличалась бы от академического уже как бы застывшего соцреализма, который они все изучали в Суриковском институте, по крайней мере, вот друзья Кабакова по институту и по школе. Но он очень быстро от этого уходит. То есть в 50-е годы как бы Москва отсутствует. В основном мы в пространство Москвы входим уже там в середину 60-х и в 70-е. И вот та стройка, которую вы упоминаете, как раз картина написана в 83-м, но она представляет некий рекламный образ 79-го года, там, к 25 декабря. Декабря 1979 года в нашем районе будет построено. Да? То есть, вот как раз, мне кажется, атмосфера в основном 70-х-80-х годов там представлена.
А вторая половина 70-х для Москвы как таковой – это самое чудовищное время. Вот по разрушению Москвы – это самое чудовищное время.
Ну да.
Это предолимпиадное время, и это какой-то кошмар.
Ну, Кабаков вот не мыслит тогда, мне кажется, как бы пространством города. Он...
Кошмаром не мыслит и не надо. Вот я просто вот говорю, что я ощущал тогда.
А вот у меня еще вопрос, касающийся Кабакова, потому что многие знают Кабакова как иллюстратора, да, как книжного иллюстратора. Я думаю, что каждый из нас, будучи ребенком, да и сейчас тоже дети, пересдается это, знает его иллюстрации. По-моему, каким книгам известно? Там чуть ли не Золушка, да, то есть он и в соавторстве иллюстрировал.
Ну, «Чудо-дерево», во-первых, «Чудо-дерево», мы все помним, да. Да, где Канашевич и Кабаков как бы чередовались, да, это замечательная это книжка, потом «Английские сказки» было такое издание тоже потрясающее, и множество стихов уже современных авторов, и каждый раз он менял свою манеру.
Человек, обладающий мастерством художника, да, это не, вот как здесь пишут, это как бы все, типа, это все прикрытие, концептуализм, это прикрытие отсутствия мастерства.
Ну, это конечно, просто, да, ребят, это русские фразы, которые бывает и такое, бывает и сякое.
Я бы хотела как раз об этом тоже поговорить.
Ну почему этого что... нет у вас в экспозиции? Вот рисунки. Есть, значит, я пропустила альбомы, рисунки. Альбомах, в альбомах.
Альбомы, угу, а есть. Потом ведь действительно посмотрите на эту живопись, которая как бы стилизует манеру художников соцреализма. Ведь мы же знаем, что и в инсталляции, которая была в гараже, и в знаменитой инсталляции в галерее Рональда Фельдмана «Случай в музее» или «Музыка воды» серьезные профессионалы и музейщики принимали живопись Кабакова, который скрывает себя за какими-то альтер-эго, вымышленными авторами, за живопись соцреализма. И даже удивляюсь, интересно, написано собрание Третьяковской галереи, я что-то не помню такого. Так вот, вы посмотрите на эту живопись. С одной стороны, это как бы стилизация соцреализма. С другой стороны, это потрясающая живопись. Сама по себе. Вот смотрите в эти работы, в особенности работы где-то третьего, четвертого зала. То, что Кабаков сейчас занимается живописью, это тоже, видимо, проявление вот того, что он не отработал еще в рамках холста, натянутого на подрамник. И это потрясающий живописец, это великий график, и это художник, который может и умеет все.
Но это означает,
и вот из этого понимания и умения всего произошел выход в новое пространство, да, когда создается концепция тотальной инсталляции. Когда мы выходим за рамки всех ограничений, которые существуют там у живописи, скульптуры, не знаю, прикладного искусства и так далее, когда создается вот этот Гизамкунстверк, о котором мечтали еще во второй половине XIX века, и ты оказываешься внутри его, все, что ты видишь, все, что ты слышишь, все, что ты чувствуешь, в комплексе воздействует на себя так, что ты оказываешься целиком внутри. Вот иммерсивность того, что мы показываем, мне кажется, очень созвучно вот этому интересу к иммерсивности, к иммерсивному театру, нам уже, который, ну, действительно сейчас обретает все больше и больше популярность, нам уже недостаточно вот холста, на котором что-то изображено.
Но это не значит, что холст уже ничего не дает.
Абсолютно нет. Это не означает. Но мы хотим чего-то более сильного. Мы хотим одновременного воздействия на все свои чувства, чего-то, что выведет нас из обычного состояния.
Правильно. Так? И то, что еще очень важно в Кабакове, как в любом большом художнике, ну, к сожалению, большие художники некоторые бывало, что они садились на то, что было у них хорошо, и то, что ощущалось как востребовано, и ехали на нем бесконечность, бесконечную даль, как ковбой в закат, совершенно вот так вот бывало. У него этого нет, вот в чем дело. Это, и что хорошо.
И там еще вот, когда по выставке, очень здорово, что там появились еще и работы проектные работы Кабакова, потому что я не видела раньше вот этой вот работы его проекта «Рейхстаг». Его проекта «Рейхстаг», потому что его тоже приглашали, но... Не выбрали, выбрали, по-моему, Брусиловского.
Нет, Гришу Брускина.
Гришу Брускина выбрали тогда проект. А вот этот вот проект «Рейхстаг», надписи на стене «Рейхстага». Он там в виде макета, да, у него представлено?
Да. Причем очень тонко сделано, опять же, если говорить о живописи.
Да, вот что это, да, как его можно представить, чтобы было понятно нашим радиослушателям?
Но я хочу все-таки немножко как бы вернуться к Эмилии, потому что мне кажется, что это все-таки совместный проект их, да, потому что Эмилия Рейхстаг? Очень, да, переживает,
да,
это как
это
бы...
Это тот период, когда они работали.
Да, это конец 90-х годов, и не только они работали вместе, но, судя по вот эмоциональной вовлеченности, я понимаю, что это была совместная идея, и, собственно, идея очень простая, они просто предлагали как бы вставить в рамы те надписи, те граффити, те слова советских солдат, которые как раз брали Рейхстаг, и бережно их подсветить так, чтобы они превратились в такие как бы артефакты некого археологического музея. То есть очень простой проект, но при этом как бы позволяющий, во-первых, сохранить историю, как бы ее высветить, да, вот подсветить и сказать. Но он не был реализован и представлен в виде макета. Конечно, я думаю, что в реальности он был бы совсем по-другому, но это очень важная и интересная страница как бы интереса вдруг, да, Кабаковых к этой истории, да, такой героической истории.
Ну, это и личная, да, история тоже, семейная, нет?
Ну, никто, по-моему, из родных не брал, просто там как-то всегда вот в каталоге, собственно, в Тейт было написано, что это год рождения Эмилии Кабаковой, это важно, там 45-й год, да, и ну, и, в принципе, война же все-таки тоже она всплывает и в «Лабиринте», в дневнике, в альбоме «Моей матери», и, собственно, даже в «Смерть собачки Али», в одном из текстов воспоминаний Кабаков как-то писал, что, собственно, изначальная идея возникла из воспоминания, когда они на поезде ехали в эвакуацию в Самарканд, и когда там бомбили этот поезд, и это такое подспудное воспоминание, оно легло отчасти в основу этой замечательной работы, кстати, одной из лучших тоже ранних работ Кабакова.
Которой не было ни в Тейт.
Не было ни в Тейт. Да, там потрясающая работа у нас.
И вообще хочу воспользоваться моментом и сказать, что действительно для нас работа над этой выставкой была просто делом жизни, честно. И поэтому так приятно было услышать на открытии выставки в Третьяковской галерее слова директора галереи Tate Modern Фрэнсис Моррис, которая приехала на открытие и которая, взяв микрофон, сказала, что выставка в Третьяковской галерее, на ее взгляд, лучше, чем экспозиция в Tate. Очень редко директора музея делают такое признание. И,
то есть это не светское расшаркивание?
Нет, это было просто во время официального выступления. Меня очень порадовала очень высокая оценка данная этой выставки Жаном Юбером Мартеном, одним из нескольких великих мировых кураторов, сделавшим крупнейшие выставки Кабакова, включая выставку 2014 года в Гран-Пале. Он говорил об этом и мне, причем неоднократно, и многим коллегам, что это получилась действительно очень сильная выставка, очень сильная экспозиция из лучших выставок.
Немножко технических деталей. Значит, выставка открыта, и будет она аж до начала 2019 года.
До 13 января мы захватываем все новогодние каникулы.
До старого Нового года, да.
Да, да.
До старого Нового года, получается. И очень интересно, что сейчас она будет соседствовать и передавать другим выставкам. Там будет Ларионов. Да. У вас прямо сейчас.
Да, да, мы открываем в середине следующей недели. Да. И это, кстати, любимый художник Ильи Кабакова.
Ну вот.
Такое совпадение.
Да, это случайно. Мы не знали об этом, планируете выставки, но в последнем разговоре с ним я вдруг выяснила, что это его любимый художник. И мне кажется, что здесь тоже интересный мостик такой перебрасывается, потому что Ларионов был первым художником, который ввел пространный большой текст как очень важную часть художественного послания, а Кабаков превращает этот текст в общем в единственный способ высказывания в тех картинах, о которых мы говорили. И мне кажется, что те, кто придут в это время в Третьяковскую галерею, получат какие-то интереснейшие, сильнейшие впечатления, в том числе от
представления. Можно я задам юбилейный вопрос? Я ждал просто, когда Алексей Листов из нашего чата задаст его какой-нибудь юбилейный, там, 50-й, 80-й раз.
Он все время его задает.
Да, можно ли фотографировать? А если нет, то почему нельзя? Вот это самое замечательное. Это самое главное, Алексей. Очень хорошо, сейчас мы получим.
Да, вы знаете, понимая, что подобные запросы возникают постоянно, и что надпись «нельзя фотографировать» сильно смущает, мы сейчас, готовясь к выставке, просто посылаем всем, кто предоставляет экспонаты, запрос. Угу. Разрешают ли они фотографировать во время пресс-показов и во время работы выставки. Ведь наше ограничение, вот это нельзя фотографировать, связано в первую очередь с тем, что в наших соглашениях с владельцами экспонатов, в случае с выставкой Кабакова это 18 собраний, а в случае с выставкой Ларионова это больше 25 собраний.
Так.
Что владельцы просто не хотят, чтобы их произведения фотографировались. И это записано в наших соглашениях. Вот поэтому у нас там висит знак, что нельзя фотографировать со вспышкой. И нельзя фотографировать вот этой ненавистной мне палкой для селфи.
Да.
Все, это те ограничения, которые есть.
Но я хочу сказать, я не знаю, я была на выставке, я не видела ограничений, потому что я, может быть, в обход правил, я фотографировала.
Нет, а там просто на входе без вспышки,
да, но
и без
понятно.
Палки для селфи.
Понятно.
Остальное,
остальное можно.
Остальное можно.
Да.
С выставкой Ларионова мы сейчас... как бы около тех вещей, которые нельзя фотографировать, например, работы из собрания Центра Помпиду. У нас один
они запретили, да?
Работ. Да. Еще раз повторяю, это не наша злая воля. Это прописано в наших с ними соглашениях по их желанию.
А в экспозицию я к вам приду в постоянную?
Конечно, можно фотографировать уже давным-давно. Более трех лет.
Для меня это вообще большой вопрос. Зачем мы это делаем?
Фотографируем?
Да.
Чтобы запомнить.
Чтобы запомнить.
Чтобы запомнить. Не покупать толстенный каталог. Не знаю, отправить кому-то.
Каталог произведение искусства, да.
Конечно, в особенности с Ларионовым. Просто обещаю.
Нет,
действительно
можно сфотографировать картину и рядом описание, да, какой-то текстный, и дома рассматривать.
Послать кому-то.
Мне всегда было интереснее всего, вот как сделано. Мне интереснее всего на выставках фотографировать пространство. Потому что понятно, что репродукцию не сделаю никогда и ни при каких условиях. А фотографировать пространство. Вот эти неожиданные ракурсы, когда ты выглядываешь из-за угла, когда ты смотришь вот именно здесь такую игру объемов. Игру пространств. Это очень интересно.
Вот, спасибо большое. Давайте. И как раз у меня, вот, видите, вот у меня здесь видео, но вот я сделала видео, единственное,
что в музее.
Да, это совершенно потрясающе. То есть ты проходишь там вот этот поезд, да, который уже уезжает, и я на него явно не успела. То есть, хотя у меня нет картины, я чувствую, что я где-то позади, да и картина валяется, и вдруг начинает звучать музыка. Ты слышишь, звучит музыка, и это Бах.
Бах, Пасакалле Бах.
Это Бах, звучит Пасакалле.
Да?
И ты выходишь. выходишь, я сначала не поняла, думаю, в чем дело, Вера Исмаиловна, я так про себя думаю, почему у вас не закончена экспозиция? И еще такая листочек висит, типа администрация, как там написано, администрация...
Картины приносят свои деньги, картины привезут в среду.
Думаю, ничего себе, надо вообще спросить у Дельфины Исмаиловны, что происходит. То есть, как бы просто администрация, да, приносит извинения, картин нет, да, в среду будут. А все, и пустой зал, и звучит музыка, и вместо картин просто подсветка вот на месте, где могли бы быть эти картины. Выйти я оттуда не могла. Выйти я оттуда не могла. Вот что это? Пустая комната под номером 8, пустой музей.
Это инсталляция.
Это инсталляция Ильи Кабакова.
Да, совершенно верно.
Ну, это одна из музейных инсталляций. У Кабакова несколько таких пространств музея. И, собственно, для нас это такая зона прекрасного релакса и погружения в пространство Баха.
Да, там сидят люди, что-то читают.
Читают, слушают. Да. И вообще Кабаков задается вопросом о том, может ли звук заместить изображение, заместить визуальный образ. И что чувствует каждый зритель? Ведь он же всегда зрителя вовлекает в свою работу, в любую там работу, в этот стенд, который с текстами про расписание разные. И в данном случае он просто его погружает. Вот ты садишься, если ты сел, а не прошел раздраженно мимо, да, то ты полностью погружаешься в эту музыку или в созерцание этих пятен на стене. Он задает очень много вопросов. Создастся ли у зрителя в, как бы, воображение, образ произведения, образ картины, которая должна висеть на этой стене? Каков может быть этот зал? Каков этот музей? И то есть вот он как бы наблюдает, не глядя, да, вот не смотря, но когда он делал эту инсталляцию сам, он говорил, что мне было очень интересно, что зрители зависают в этом пространстве. Mm-hmm. Да. Интересно, что если ты сядешь на один из диванов, собственно, да, где напротив этого листочка беленького, то в просвет будет виден макет, который представляет инсталляцию «Терапия картинами». Да, и это вот тоже очень любопытно, да, что ты как бы потом попадаешь опять же в этот разговор о том, что такое живопись, может она ли стать терапевтическим средством, да, и вот как бы что такое вообще визуальный образ, незримый или зримый. Но,
так а на этой стене ты можешь представить любую живопись, да?
Любое, ты как раз
великую такую вот, да, Рембрандт, там,
да,
вот,
да, да, да. Это так и предполагается, да, автором, он об этом и говорит.
Причем одновременно искусство и размышления об искусстве, ведь это же тоже не вчера выдуманная вещь. Потому что всегда и живопись, когда она остается на пространстве холста натянутого, у нее тоже постоянно бывали и у старых мастеров размышления, собственно, об искусстве, и о нужности, о бренности, о чем, о предметах, о способах искусства. Только это выходит, начинает по-другому играть. Ведь это начинает играть это совершенно по-новому. Ну что ж, на выставку мы идем, и на все выставки мы идем.
Да, Куинджи будет еще.
Да, все, нам предстоит масса всех удовольствий.
У нас целый проект с Куинджи будет тоже связан, продолжаться, да, будут, да, хранители в Третьяковке, да,
да, конечно, да, конечно. Все, у нас неизъяснимые наслаждения будут у нас. Спасибо большое. Третьяковская галерея и Зельфира Трегулова была у нас в гостях, и Ирина Горлова. Спасибо, мы вели эту передачу, как и делаем каждую субботу.
Спасибо.
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 Это была программа «Музейные палаты».